стране чудес.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа
«В стране чудес».
Мне сегодня помогает Матвей Прокопьев. Здравствуй, Матвей.
Здравствуйте, Ольга Евгеньевна.
Уважаемые слушатели, поздравляю вас с Днем России. Любите Россию, Олег Милявский. Колышет березоньку ветер весенний, как будто капели доносится звон, как будто читает поэму Есенин про землю, в которую был он влюблен, про белые рощи и ливни косые, про желтые нивы и взлет журавлей. Любите Россию, любите Россию! Для русского сердца земли нет милей. Нам русские песни с рождения пели. Нас ветер России в пути обнимал. Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысленно детям своим завещал: любите Россию, любите Россию, которую я защищал. Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, тот отдал ей сердце и душу свою. Пред ней величавая склоняясь в поклоне, о ней, о России я песню пою. Про белые рощи и ливни косые, про желтые нивы и радость весны. Любите Россию и будьте России навеки верны.
Дорогие ребята, мы живем в замечательной стране, которая зовется Россией. Наша страна с 1994 года отмечает один из самых молодых государственных праздников – День России. 12 июня 1990 года в стране была принята декларация, это важный документ, о государственном суверенитете, то есть независимости России. Позже этот день объявили государственным праздником и стали называть День России. В этот день в нашей стране впервые за всю ее историю был всенародно избран первый президент. Им стал Борис Николаевич Ельцин. Нынешнего президента нашей страны зовут Владимир Владимирович Путин. Велика наша Родина, одна из самых больших в мире. Когда на одном ее конце восходит солнце, на другом оно заходит. Это огромное государство. Расположено оно на континенте Евразия. Есть в России высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые леса и бескрайние степи. Наша страна богата полезными ископаемыми, но не только, еще многочисленным народом разных национальностей. Государственный язык русский, его знают почти все люди, живущие в России. Мы гордимся нашей великой Россией, ее разнообразной природой, богатыми недрами, а в особенностях трудолюбивыми и талантливыми людьми, ее населяющими. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Это слова из государственного гимна нашей страны. Но страна – это не только поля и леса, города и села. Это государство. А каждое государство имеет свои символы, по которым отличается от других. У нашей страны, как и у всякого уважающего себя государства, есть свои государственные символы. Это флаг, герб и гимн. Флаг служит опознавательным знаком государства. Состоит российский флаг из трех полос – белый, синий и красный. Белый означает мир и чистоту. Синий – правду, веру и верность, а красный – отвагу и любовь. Флаг у нас прекрасный – белый, синий, красный. Белый – мир и чистота, синий – верность, небеса. Красный – мужество, отвага, все цвета родного флага. А герб – это эмблема государства или города. Как же выглядит герб нашей отчизны? Это двуглавый орел на красном фоне. Орла венчают три короны – символ единства нашей страны. В лапах он держит скипетр и державу. Скипетр – это символ власти. На груди орла расположен красный щит, на нем серебряный всадник, поражающий копьем дракона. Всадник – знак неустрашимости, торжества добра над злом. Герб России используют на государственных печатях, официальных и важных документах. Золотой орел двуглавый – символ веры, символ славы и могущества державы. Храбрый воин на щите, он копьем врага разит, он отчизну защитит и поможет ей в беде. Мы с вами любим нашу страну и гордимся ею, а значит, должны гордиться ее символами.
В стране чудес.
Иван Бунин. Косцы. Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее и пели. Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, уже не вернется вовеки. Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им. Кругом нас были поля, глушь серединной исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навевая кнут. Казалось, что нет, да никогда и не было ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой или благословенной Богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песни так же свободно и вольно, как они пели. Они были дальние, рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим орловским местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были охочи к работе, неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, в обычае, в повадке, в языке, опрятной и красивой одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными анучами, чистыми портками и рубахами с красными кумачевыми воротами и такими же ластовицами. Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу. Я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши. Они пили из деревянных жбанов родниковую воду так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие здоровые русские батраки. Потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах. На бегу вступались в ряд. Косы пустили все в раз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового. Я сказал: «Хлеб, соль, здравствуйте». Они приветливо ответили: «Доброго здоровья, милости просим». Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. Они только засмеялись: «Ничего, они сладкие, чистая курятина». Теперь они пели песню «Ты прости, прощай, любезный друг». Подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни. Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе. Она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы, и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том неосознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами, и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они, и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим снежным молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины, и были все вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и любовно, без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть». И еще в том была прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была Россия. И что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу. Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России, и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью и естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось, человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песню, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собой поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью глубиной леса. Конечно, они прощались, расставались и с родимой сторонушкой, и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось. «Ты прости, прощай, любезный друг, и, родимая, ах да прощай, сторонушка!» Говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаково беззаботно безнадежной укоризной. «Ты прости, прощай, любезная, неверная моя, по тебе ли сердце черней грязи сделалось?» — говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного всепрощающего великодушия, точно встряхивали головами и кидали на весь лес. «Коль не любишь, не мил, Бог с тобою! Коли лучше найдешь, позабудешь!» И по всему лесу откликалась на дружную силу, свободу и грудную звучность этих голосов. Замирала и опять звучно гремя подхватывала. «Ах, коли лучше найдешь, позабудешь! Коли хуже найдешь, пожалеешь!» В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить по своей силе и непочатости в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне молодцу заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости, прощай, любимая сторонушка!» — говорил человек и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной. Что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. закатилось солнце красное за темные леса. Ах, все пташки приумолкли, все садились по местам. Закатилось мое счастье, вздыхал он. Темная ночь с ее глушью обступает меня. И все-таки чувствовал. Так кровно близок он с этой глушью, живой для нее, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос шепчущий «Не тужи! Утро вечера мудренее! Для меня нет ничего невозможного! Спи спокойно, дитятка!» И из всех человеческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные и премудрые, и даже сама Баба-Яга, жалевшая его по его младости. Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные. От всех смертных чар были ключи вечно живой воды. Знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его. Улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, а сырую землю мать ударившись. Заступали его от лихих соседей и врагов дебри дремучие. Черные топи болотные, пески летучие. И прощал милосердный Бог за все посвисты удалые, ножи острые и горячие. Еще одно, говорю я, было в этой песне, это то, что хорошо знали и мы, и они, эти рязанские мужики в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие и невозвратимые. Ибо всему свой срок. Миновала и для нас сказка. Отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, пороганы молитвы и заклятия, и сохла мать сыра земля, и иссякли животворные ключи, и настал, наконец, предел Божьему прощению.
В стране чудес.
Рассказ, конечно, непростой. Давай еще раз, Матвей, кто его автор?
Иван Бунин.
Давай проверим, насколько ты понял рассказ. Где идет рассказчик в начале рассказа?
По большой дороге.
Как автор описывает косцов?
Они были беззаботны, дружны и охочи к работе.
Кто заступился за доброго молодца в песне, которую пели косцы?
Родная земля.
Где мужики косили траву и пели?
В небольшой березовой роще.
Рассказчика окружали поля
середины исконной России.
Чем отличались эти косцы от местных?
Говором.
Как ты понял, Матвей, о чем этот рассказ?
О любви к России.
На примере поющих крестьян автор подсказывает, что где бы в стране ни оказался русский человек, он будет также преисполнен чувствами легкости и воодушевления, всем своим существом демонстрируя безмятежность, естественность и непосредственность. Словами писателя, это то, что свойственно песне исключительно русскому человеку. На первый взгляд пели косцы, а в истине пела сама душа России. В эфире была программа
«В стране чудес».
Мне сегодня помогал Матвей Прокопьев. До свидания, Матвей.
До свидания, Ольга Евгеньевна.
До свидания, ребята.
В стране чудес.